Друзья, мы открыли сбор в поддержку нашего подкаста. Пока что это можно сделать только с российских карт. Чуть позже мы оформим возможность поддержать нас и из других стран. Будем рады любой вашей поддержке. Ссылку на сбор можно найти в описании этого подкаста. Спасибо, что слушаете нас.
Всем привет! Это подкаст «Какое время? Такие картинки». С вами в очередной раз я, Настя Лобачева.
И я, Полина Гвоздева.
Мы рады вновь с вами, со всеми, поговорить о возникновении современного искусства. Но сегодня мы немножечко отойдем от нашей, линейности, которую мы пытаемся...
Хронологии повествования.
Да. В общем, от того, что мы пытаемся как-то выстроить хронологию некую, и перейдем немножечко к специальному выпуску. Полина, о чем же он будет?
Да, мы сегодня перемещаемся в Англию 1848 года. Поэтому этот выпуск выходит как спецвыпуск из-за того, что мы идем не по хронологии, возвращаемся назад, почти там на 50-70 лет назад. Наш выпуск называется прекрасно, прерафаэлиты или романтики викторианской Англии. Мы поговорим сегодня о том, кто такие прерафаэлиты и почему они важны, как они повлияли на современное искусство.
Супер, давай поговорим.
Вообще, даже отталкиваясь от нашего названия «Какое время? Такие картинки», мне бы вначале хотелось разобрать, что же за время было, что происходило в 1848 году, да и на самом деле до этого года. Какие события были важны в мире, в Европе в этот период. Вообще, 19 век начинается с становления романтизма. Романтическая поэзия, в отличие от классической, не подчинена никаким схемам и предпочитает правде разума, правду чувств. Это новое течение в философии и искусстве, противостоящее эпохе просвещения, уходящей в прошлое. И, как вы можете заметить, на протяжении всей истории любого искусства, мне кажется, есть некое противопоставление, что-то чему-то противостоит. И здесь, получается, романтизм противостоит эпохе просвещения, дальше реализм будет противостоять романтизму, даже вон, импрессионизм противостоит академизму и так далее. Где-то мы все равно находим это противостояние. В этот момент в движении находится сложный процесс под названием промышленная революция. И значение этой революции столь велико, что ее даже сравнивают с неолитической революцией, которая превратила охотников и собирателей в земледельцев и ремесленников. Ну, всем понятно, что промышленная революция изменила облик Европы и образ жизни людей. В 1833 году, например, британский парламент принимает закон о запрете рабства на всей территории империи, потому что с развитием индустриализации международная работорговля не приносит уже прежней выгоды, и на первый план все же уже выступают моральные соображения. В 1837 году на английский престол вступает 18-летняя Виктория, племянница короля Вильгельма IV, который умер бездетным. И она будет царствовать больше 63 лет, при этом не обладая реальной властью, Виктория станет неким символом могущества и процветания. Именно в ее честь период расцвета Британской империи назовут викторианской эпохой. А вот сам 1848 год, куда мы как раз перемещаемся, это настолько интересный бурный год, что туда поместилось очень много событий. Вообще, в этот момент Европа охвачена множеством революций и идеями национализма, потому что венгры жаждут независимости, а немцы и итальянцы политического единства. И идеями либерализма. Все хотят какого-то вот конституционного правления. Но почти повсюду эти бунты были подавлены, и только во Франции удалось свергнуть короля Луи Филиппа I. Это 48-й год. Дальше, в 48-м набирает популярность знакомая нам книга «Джейн Эйр», но под мужским псевдонимом. Это про отношение к женщинам. И забавно, что в этот же год, почти в это же время, в Нью-Йорке возникает суфражизм. Элизабет Стэнтон, первая суфражистка, организует съезд по правам женщин, и на этом съезде принимается декларация чувств, которая превозглашает борьбу за гражданское равноправие женщин. Такое вот начало первой волны феминизма. Возвращаемся в Лондон обратно, в 1848 год. В этом же году издается, мне смешно, потому что очень много интересных, важных событий и важных сообществ, можно так сказать, зародилось. В этом году издается манифест коммунистической партии. Анонимно. В нем история человечества представляется историей борьбы классов и провозглашается неминуемая гибель капитализма в результате пролетарской революции. Ну, авторы нам известны, и уже не столь анонимны. Это немцы Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Тем самым возникает марксизм в этом году. Итак, во всем этом бурлении, во всем этом коктейле событий встречается студент Академии художеств Данте Россетти на выставке, организованной самой Академией, с Холманом Хантом, картинами которого он пришел тогда любоваться. И между двумя художниками завязывается дружба. Они много общаются, делятся своими идеями и мыслями. И поддержка и дружеские наставления Ханта помогают Россетти дописать полотно под названием «Юность Девы Марии», над которым он тогда работал. Вскоре друзьям присоединяется Джон Милле, необычно талантливый и знаменитый уже в своей академии юноша, потому что он был принят в академию в 11 лет, его называли вундеркиндом, и он на самом деле, как мне кажется, самый яркий представитель прерафаэлитов. Этих троих ребят объединяет, помимо любви к искусству, мнение о том, что английскую живопись необходимо возродить, потому что гнет шаблонов, условностей и академизма привело ее в тупик. И вот здесь вопрос. И вопрос я задам тебе, Настя. Как ты думаешь, почему эта компашка начала искать новый язык искусства?
Ну, может быть, как раз из-за каких-то перемен внешних там, в их городах, в государстве, вообще в обществе.
Да, ты права, потому что жизнь резко начинает меняться. Появились буржуазия, средний класс, которым не всегда, например, нужны какие-то подвиги Геракла в виде живописи. И, конечно, изменилась скорость жизни, выросли города. Все это сподвигло к тому, что нужно искать уже новый язык искусства, старый уже не подходит. И наиболее приемлемым способом студенты считают возвращение к идеям итальянского искусства эпохи раннего Возрождения. С этой целью они организовывают братство прерафаэлитов. Это секретное сообщество художников. Ну, секретное, потому что вначале они свои картины подписывали не своими именами, а подписывали аббревиатурой братства PRB, прерафаэлитское братство. Вот, эти участники, их было сначала трое, потом, по-моему, 8 человек было максимум в братстве, вдохновлялись произведениями живописцев, предшествовавших Рафаэлю. Отсюда и название «Прерафаэлиты», то есть «До Рафаэля». Такими художниками были, кем вдохновлялись, Джованни Беллини, Фра Анджелика, Боттичелли и Перуджино, ну и другие. Настя. Вопросец тоже. Как думаешь, почему именно они выбрали период до Рафаэля? Ну так, порассуждать.
Не знаю, может быть, как-то вдохновлялись этим периодом, либо он их, ну, либо находили какие-нибудь, может быть, параллели со своим временем, что-нибудь такое, нет?
Да, они очень вдохновлялись техникой письма раннего Возрождения. Но вообще, здесь такое деление получается. С появлением Рафаэля эпоха называется «Высокое Возрождение». И оно прекрасно всем было известно. Благодаря работам таких деятелей, как Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Тициан и другие. Было много других художников, скульпторов и архитекторов, которые сделали эту эпоху высоким возрождением. Но раннее возрождение было менее интересно, наверное, для широкой публики. Меньше знали про раннее возрождение, меньше интересовались. А вообще-то искусство, итальянское искусство 15 века отличается большой пестротой. То есть вот это именно раннее возрождение. И интересно, что различия условий, в которых формируются там местные школы, поражают разнообразием художественных внутри течений. Живопись раннего возрождения описывается как некое ощущение гармонической упорядоченности мира, обращение к этическим и гражданским идеалам гуманизма, радостное восприятие красоты и многообразие реального мира. Вот именно поэтому они решили сконцентрироваться именно на ранней эпохе Возрождения, потому что считали, что она недооценена. Вообще история прерафаэлитов, она по меньшей мере двухсерийная. Начиная с 1848 года по 1853 год существует само братство прерафаэлитов, куда входит Данте Габриэль Россетти, но на самом деле его зовут Габриэль Данте Россетти, он поменял имена местами, видимо, для пущего эффекта. Дальше туда входит Вильям Холман Хант и Джон Эверетт Милле, ну и другие. Им покровительствует известный художественный критик Джон Рёскин. Кстати, интересно посмотреть происходящие события, естественно, с поправкой на жанр, в сериале «Отчаянные романтики» 2009 года. Это британский очень красивый сериал про прерафаэлитов. Вот, если вам будет интересно, посмотрите «Отчаянные романтики».
Надо, записывайте себе.
Да. Ставьте где-нибудь там зарубчик. После распада братства его участники, работая каждый по-своему, утрачивают какие-то общие черты. Зато, начиная с середины 50-х годов, набирает силу другое сообщество, нам известное уже, мы о нем много говорили, где из прежнего состава оказывается активен лишь Россетти, а главными фигурами становятся Уильям Моррис и Эдвард Бёрн Джонсон. Деятельность художников этой группы тесно связана с движением каким? Ну, если это Уильям Моррис.
Господи, модерн?
Движение, которое вот возглавляет.
Искусство и ремесла.
Да. Но это движение вот под таким названием сформировалось чуть позже, в 1875 году. Кстати, еще один вопрос, Настя. Помнишь ли ты, где зародился модерн?
В Вене.
Нет, в Вене он, там был расцвет модерна, а зародился...
В Германии? Я не помню.
Тоже не совсем ты права, зародился как раз-таки в Англии, о чем мы сейчас вот и говорим, потому что на раннем этапе вот из-за формирования движения искусства ремесел началось формирование модерна.
Mm-hmm.
Получается, искусство и ремесла вышли, ну, можно так сказать, из прерафаэлитов, вдохновлялись прерафаэлитами. То есть, по сути, прерафаэлиты вдохновили художников на развитие нового стиля. Но об этом, наверное, чуть позже поговорим. Сегодня все-таки мы сделаем акцент на творчестве художников первой волны, собственно, и давших явлению имя. И если коротко говорить о их принципах, то творчество этих художников базировалось на натуральности и естественности. Свои картины они писали с натуры, а моделями им служили, ну, знакомые и родственники, как всегда. Помимо этого, они выступали против устоявшихся приемов живописи и использовали технику рисования, кардинально отличающуюся от общепринятой. Интересно, какую? А я расскажу. Прерафаэлиты предпочитали работать с чистыми цветами. Что это значит? Вот если мы берем масляную живопись, масляные краски можно смешивать. Но до этого работали не масляными красками, а темперой, которую смешивать нельзя. И сделать оттенки тоже нельзя. И вот вы, наверное, знаете, что масло кладут на грунт. И, наверное, с века 17-го популярно было использовать именно темный грунт, так как он сглаживает контрасты между цветами, делает прекрасные переходы. А прерафаэлиты, наоборот, стали использовать белый грунт, причем еще цинкового такого цвета, чтобы краски были ярче, чтобы они не смешивались и там только лишь переливались немного.
Интересно.
Вообще, ориентация на искусство до Рафаэля означает также интерес и к религиозным сюжетам, без этого никуда, это все-таки средневековье. И предпочтение открытых цветов, об этом я уже сказала. Также линейные трактовки форм и декоративно-плоскостных композиций, иногда на золотых, иногда на узорчатых фонах. Но одновременно авторы декларировали верность натуре, собственно, их протест против правил академического рисования на том и был основан. Понимание художественной правды реализовывалось буквально так. Например, Вильям Холман Хант для картины «Козёл отпущения», созданной в 1856 году, он 2 года писал эту картину, понадобилось отправиться к Мёртвому морю, в библейские края, потому что английский козёл, по его мнению, не годился для позирования, при том, что в его картине «Заблудшие овцы» 1852 года овцы были местные. И вот такая... точность деталей не всегда удачно сопрягалась с обобщенной символикой сюжетных программ. В сущности, потом появлялись другие курьезные истории, например, история достаточно драматическая с натурщицей Джона Эверетта Милле, Элизабет Сидал, которая подхватила воспаление легких при исполнении роли Офелии. Работа над этой картиной велась 4 месяца, и для правдоподобия девушке пришлось много часов лежать в остывающей ванне с водой.
Ого.
Как раз вот это, да, демонстрирует некое несовпадение. Но ничего страшного, хотя, может быть, здесь мы все-таки остановимся и вернемся к Элизабет Сидал, потому что история с ней не заканчивается. Она вообще была продавщицей шляп. Ее кто-то там заметил, она окунулась в этот декадентский мир братства, где закрутила роман с Россетти, и с его помощью стала художницей и натурщицей для многих знаменитых полотен прерафаэлитов. Позже из-за истории с воспалением легких после Офелии и многочисленных измен Россетти, потому что он не мог устоять перед рыжеволосыми дамами, она начала употреблять очень много лауданума. Это напиток на основе опиума, но тогда он считался полезным, чем и подорвала свое здоровье. Россетти женился на ней лишь тогда, когда врачи предрекали ей скорую смерть. Благородный человек. 2 годами позже Лиззи все-таки умерла от передозировки лауданумом, но говорят, что, возможно, она покончила с собой. В качестве прощального жеста любви и скорби Россетти решил похоронить вместе с ней единственный сборник стихов, его сборник стихов. Но спустя 7 лет он обнаружил, что позабыл свои стихи, а они могли бы ему вообще-то принести доход. Из-за этого он нашел там связи, с кем-то договорился. Какие-то связи ему, в общем, помогли получить разрешение на эксгумацию тела без уведомления родственников Лиззи. И под покровом ночи Россетти и его агент провели процедуру, изъяли из гроба записи и ушли. Вот такая вот история, небольшое отступление про Элизабет Сидал. Но вернемся все-таки к братству. И первые годы братства были самыми тяжелыми. Оно и ясно. Художники, художников и их работы нещадно критиковали. Так, вокруг полотна «Христос в родительском доме», кстати, это полотно и другие полотна вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Это полотно написано Джоном Милле в 1850 году. Вокруг этого полотна разгорелся настоящий скандал, который привлек даже внимание королевы Виктории. Несколько позже члены братства начали организовывать уже свои собственные выставки, но ни одна из картин художников прерафаэлитов не была продана. Пресса напечатала просто кучу разгромных статей. Автором одной из них был Чарльз Диккенс. Здравствуйте. Вообще все казалось, что рушится, а Чарльз Диккенс, он имел особый авторитет, и он выступал прям сильно против прерафаэлитов. И вот, например, что он писал о картине Джона Эверетта Милле «Христос в доме родителей». «Перед вами интерьер плотской мастерской. На первом плане этой мастерской отвратительный, всхлипывающий, рыжий мальчишка в ночной рубашке, сраный, видимо, от палки другого мальчишки, с которым он играл в близлежащей сточной канаве. И эту рану он демонстрирует женщине, преклонившей колено, столь ужасной в своем уродстве, что если предположить, что человеческое существо способно хоть мгновение прожить со столь изломанной шеей, она бы выделялась как монстр даже в самом жутком кабаре Франции и в самом грязном кабаке Англии. Здесь передано такое уродство черт, частей тела и чувств, какое только возможно выразить».
Да.
Мне кажется, после такой статьи, такого авторитетного критика и писателя, можно, в принципе, закрывать лавочку.
выйти в окно, знаешь ли, если ты особо впечатлительный.
Ну, слушай, он прям, ну, жестко, очень жестко он вот это вот все написал. Но писателя возмутила подчеркнутая натуральная трактовка темы святого семейства, за которой он не разглядел символический план изображения. Например, вот та рана на руке мальчика Христа, она предвосхищает рану при распятии. А вот Иоанн Креститель, несущий воду, это вот вода для будущего, вода для таинства крещения и так далее. Там этих отсылок очень много, просто, ну, как бы он, видимо, их не прочитал. Вообще, да, прерафаэлиты нередко обращались к евангельским эпизодам, но, как правило, не к самым популярным. Они обращались к тем, которые не имели строгой изобразительной иконографии и, следовательно, предполагали возможность каких-то композиционных сочинений. Например, картина «Девичество Богоматери» Данте Габриэля Россетти или «Нахождение Христа в храме» Уильяма Холмана Ханта. Внимание к реалистичным подробностям при этом соединяется с непременным стремлением обозначить скрытый символический смысл изображаемого. Но именно этот смысл далеко не все современники могли прочесть, как, например, не мог прочесть Диккенс. Но а в окно они не вышли. Хотя, кстати, раз ты уже об этом сказала...
Кто-то все-таки вышел.
А один из них выходил в окно. Его вынесли, да. Очень сильно студенты Академии завидовали Миле, потому что он был вундеркиндом и весь из себя выскочка. Вот, и однажды они над ним подшутили, они вывесили его на веревке, по-моему, на бельевой какой-то веревке в окно.
Ничего себе.
Его просто спас охранник. Ну, вот так вот, да, они... Вот играли. Ну ладно, понятно, что это не игра, но как бы буллинг 19 века. Положение в итоге спас художественный критик поражение прерафаэлитов, а не Миле. Ну и Миле тоже. Ой, положение Миле он капец как спас. Сейчас расскажу. Художественный критик Джон Рёскин, о котором я говорила ранее, он пользовался уважением в обществе и высоко оценил произведения прерафаэлитов, размещенные на выставке, назвал их началом нового направления в живописи, которое станет фундаментом для нового английского искусства минимум на 300 лет вперед. И в чем-то он прав. Он оформил постулаты братства в логичную и стройную художественную систему и явил прерафаэлитов миру, помог разобраться в их мотивах и искусстве. За что ему большое спасибо. Их искусство стало более доходчиво доходить до обычного обывателя, ну, до людей, которые интересовались искусством. Рёскин обосновал несколько принципов этого художественного движения и поддержал их денежкой. Но вот что касается принципов, он писал, что максимальная детализация была обоснована вниманием художников к самой сути вещей, нежеланием довольствоваться общепринятым представлением о природе и человеке. Прерафаэлиты настолько внимательно относились к детализации, что в своем стремлении писать натуру доходили до трепета перед самыми вообще мелкими деталями, мелочами, проводили невероятное количество времени на свежем воздухе и в работе с натурщицами. Другой выделенный Рёскиным принцип — это верность природе, соединенная с верностью духовным началом, потому что в каждой веточке, листочке, в каждой капле водички художники видели создание Бога, а следовательно относились ко всему с трепетом и почтением. В возвращении к духовности виделось новое рождение и поворот религиозности раннего возрождения как раз. Поддержка Рёскина кардинально изменила отношение публики к прерафаэлитам. На выставках их картины начали пользоваться наконец-то успехом. О братстве говорят в газетах и еженедельниках. Так продолжалось вплоть до 1953 года 19 века, когда братство распалось. Его члены продолжали творить уже в новом стиле, улучшая его, внося какие-то элементы эротизма или вознося в культ художественный гений и красоту окружающего мира. Вот такая вот история с Рёскиным, но она не закончилась, потому что мы переходим к женскому вопросу, так как в истории прерафаэлитского движения заметную роль играли как раз-таки женщины, если вы посмотрите на их картины. А вы посмотрите по ссылочке в описании в нашем телеграм-канале. Подруги, жены, какие-то постоянные натурщицы художников на равных правах входили в мужской круг, что не было принято на самом деле в каких-то других сообществах. Порой они и сами занимались искусством, такого тоже не было. Их поведение зачастую не укладывалось в викторианские стереотипы. Например, Эйфи Грей, ставшая женой Миле, не побоялась инициировать скандальные бракоразводные процессы с Джоном Рёскиным, тем самым покровителем прерафаэлитов и своим предыдущим номинальным мужем. А в сущности, здесь начинают зарождаться первые ростки тех женских свобод, за которые будут открыто бороться в поздние времена. И в живописи прерафаэлитов тема женского оказалась одной из самых главных. С одной стороны, у этой темы была вполне сюжетная линия воплощения. Например, социально-моралистические новеллы о тех, кто заслуживает лучшей участи. Это вот молодой фермер, который помогает, поднимает с тротуара пьяную девушку на неоконченной картине «Рассети найденная». Или содержанка, которая отстраняется от своего любовника, как бы услышав зов совести на картине «Пробудившаяся стыдливость» Холмана Ханта. И, кстати, в этой работе свойственная ранним прерафаэлитам одержимость реалистическими деталями, наделенными аллегорическим смыслом, вот проявляется прямо в полной мере. Посмотрите, пожалуйста.
Я хотела вернуться к теме женщин у прерафаэлитов и какой-то равности прав. И хотела уточнить, мы просто, когда говорили про импрессионистов, мы тоже обсуждали этот вопрос и говорили о том, что вроде бы женщины воспринимались как равными, и там даже были известные художницы, которые были в круге импрессионистов, но, например, их не пускали в бары. То есть важная часть вообще, в принципе, этого движения было какое-то обсуждение, очень яркие и так далее. Вот у прерафаэлитов тоже примерно такое же было, что, знаешь, типа допущено, но не допущено. Или там у импрессионистов было такое, что они не могли, там, женщины рисовать обнаженную натуру. То есть все равно какие-то запреты, они существовали.
Слушай, еще у прерафаэлитов эти запреты были бы жестче, к сожалению, потому что прав никаких не было у женщин, и то, что прерафаэлиты их впускали в свой круг, в свое сообщество, это было исключением из правил, такого было немного. Вот. А то, что, допустим, могли ли они ходить там в кабаки английские вместе с друзьями-художниками, навряд ли. Но собираться отдельно, допустим, где-то отдельно, то они, да, конечно, могли, и они писали вместе с художниками-мужчинами, и я уверена, что писали и с натурой, и с голой натурой тоже. Но просто не афишировали это.
Угу, поняла, интересно, хорошо.
Но здесь вот гораздо существеннее другая линия, не повествовательная, а вот, например, в женских образах, вдохновленных литературой, как Офелия или Леди Шарлотта у Ханта, шекспировская Марианна у Милле или Изольда у Вильяма Морриса, еще присутствуют вот конкретные сюжеты, отсылки. Но уже у Россетти, а потом у Бёрн-Джонса возникает своего рода мифология женского, которой не требуется, повествовательное обоснование. Просто есть богини Россетти, которые олицетворяют то любовь, то власть, предстают крупным планом и часто на отвлеченном золотом фоне, символическими какими-то атрибутами типа граната или яблока. И на что тебе это напоминает? Как ты думаешь?
Отвлеченные атрибуты.
На отвлеченном золотом фоне крупные женские женщины крупным планом, которые олицетворяют вот что-то там типа власть или любовь или красоту.
Климт?
Да. Климт как раз вдохновлялся Россетти.
Понятно, все переплетено.
Да. Здесь утверждается новый тип женской красоты, одновременно такой меланхолический, немного не от мира всего, и, конечно же, чувственный, с точки зрения прерафаэлитов идеальный, и вместе с тем утверждается язык, соответствующий этой идеальности. Это плавные ритмы, опадающие линии, торжественные длиннотелые фигуры с маленькими головами. Совсем немногим позже именно этот язык сделается одной из основ модерна. Кстати, если вы хотите подробнее узнать о модерне, у нас есть два прекрасных выпуска, рассказывающих о последнем стиле в истории искусства.
Да, это правда, аж два выпуска.
Вернемся к нашим прерафаэлитам. и конкретным, наверное, картинам. Мы уже говорили немножечко про картину «Офелия» 1852 года Джона Милле. Посмотрите на нее, вы ее 100% видели. Мне еще нравится переработка современная, где Офелия лежит среди пластиковых бутылок. Ну, типа такой экологический подтекст, что Офелия сейчас бы не лежала просто в чистой воде. Вообще, Джон Милле 5 месяцев подряд каждый день работал над этой картиной. Пока было светло, он приходил на берег реки Хоксмилл и писал пейзаж. Решено было начать это все дело с лета. Лето проходило. Мухи бесновались и мешали ему работать. Дни становились короче, отцветали одни цветы и распускались другие. И к ноябрю стало так холодно, что художнику пришлось сколотить что-то вроде хижины для себя, покрытой соломой, чтобы укрываться там от ветра. Он писал лютики, маки, незабудки, ромашки, васильки, крапиву, вербенник, анютины глазки, фиалки, плакучую иву, ирисы. Так важно было с научной точностью передать малейшие нюансы оттенков зелени, строения цветка и листьев и особенности каждого вида. Потом, кстати, сын Милле писал, что один из лондонских профессоров, ботаников, вместо того, чтобы выезжать за город, видимо, денег не хватало вывести детей за город, он приводил студентов к Офелии, чтобы те изучали растения. Вот так вот щедро и точно написаны они были на берегах Хоксмилла. Кстати, тоже интересный факт, что тюбик для краски изобрели немногим раньше, то есть за 10 лет до прерафаэлитов, но, к сожалению, за эти 10 лет этот тюбик широкого распространения не получил, потому что еще все это было очень дорого. А значит, на берег реки Милле носил с собой краски, запакованные в свиной мочевой пузырь. Ну вот, как назвать такого человека? Фанатик, наверное, да?
Ну, справедливости ради, скажем так, это была повсеместная практика, то есть не только для него. Ну, краски действительно носили в мочевых пузырях до того, как появился тюбик. Это, типа, было нормально.
Ну, чаще всего пытались все-таки не выезжать куда-то, а писать в мастерских, так было намного удобнее, реже выезжали куда-то, и вот прерафаэлиты одни из тех ребят, которые в основном все писали на пленэре, ну, старались.
Ну да, но есть даже картинка, я еще вспомнила, в интернете гуляет, знаешь, такая картинка, как появился тюбик, и там прям нарисовано, что было до тюбика, так лежат всякие предметы, там не только пузырь, там что-то еще было такое неприятное.
Ну, было, в общем и целом, было неудобно, дико неудобно все это таскать. Но вот в итоге пейзаж был закончен только в ноябре, и по центру полотна оставался приблизительно силуэт той самой Офелии, но только еще воображаемой. И найти натурщицу, которая согласилась бы лежать неподвижно в ледяной воде в ручье в ноябре, вряд ли удалось бы даже самому, мне кажется, именитому обеспеченному художнику, что уж говорить о недавнем выпускнике художественной академии. И Элизабет Сидал, бывшая продавщица шляпного магазина, о которой мы говорили, теперь уже любимая муза прерафаэлитов, согласилась позировать в ванне. И чтобы девушка не замерзла, во время сеанса под ванной устанавливали масляные лампы. Это позволяло хоть немного как-то сохранить тепло воды, но все равно Милле настолько увлекался, что он забывал проследить, иногда лампы гасли, и вода остывала, и она простудилась. Историю мы дальше, в общем, помним. На самой картине мы видим несчастную возлюбленную Гамлета, обезумевшую от горя и решившую покончить с собой вот таким вот способом утопиться в реке. То есть это тоже сложный способ. И никто до Милле не писал ее в этот жуткий момент, за секунду до смерти, делающую последний вдох. И, кстати, интересный факт, что когда картина участвовала в большой выставке Милле в Японии, кураторы не стали выбирать Офелию, это самая знаменитая картина Милле, для промо-материалов и постеров, потому что испугались, что ее чарующая красота и мощь станут причиной самоубийств среди юных девушек. Перейдем к Россетти. Данте Габриэль Россетти и его картина, знаменитая картина «Леди Лилит», написанная в 1878 году. Он потратил на эту картину 2 года. Точнее, он потратил 2 года на написание первого варианта картины, а позже взял и переписал лицо девушки уже с новой натурщицей. Но, и, кстати, посмотрите разницу. Мне кажется, что второй вариант намного лучше получился, чем первый. Что примечательно, на рамы Россетти нанес сонеты собственного сочинения. Кстати, возможно, те самые, которые он изъял из гроба Лизи.
Вот это, конечно...
Возможно.
Перформанс.
Это, да, перформанс 19 века. Вообще, «Леди Лилит», эта картина, это ода красоте. Ну, наверное, как и очень многие картины Россетти. В картине силен дух символизма. Здесь есть белые розы, мак, некое содержимое туалетного столика. Все на что-то намекает. Вот как они все любят, вот это вот все, чтобы был смысл какой-то потаенный. Историки называют эту работу феминистической, потому что в женщине здесь сосредоточена великая сила и красота. Посмотрите, пожалуйста, на картину и решите для себя, согласны ли вы с тем, что здесь вот прям чувствуется сила и красота женской натуры. Мы перейдем дальше к картине Ханта Вильяма Холмана под названием «Наемный пастух» 1851 года, где в лучших традициях братства картина просто светится яркими оттенками. Мне очень нравятся картины прерафаэлитов именно из-за их техники письма, потому что вот эти вот яркие краски, они очень сильно завораживают. Тонко проработаны здесь все планы. Работу прям интересно рассматривать. Историки считают, что в полотно Холман вложил свое недоумение в адрес современной ему религиозной дискуссии и роли священника в этой дискуссии. Посмотрите, оцените, а мы переходим к следующему полотну Форда Мердока Брауна. О нем я ничего особо не говорила, но он такой художник, который очень сильно вдохновлялся прерафаэлитами и писал тоже в этом же стиле. Его картина «Прощение с Англией» тому пример 1855 года. В центре работы абсолютно земная тема и знакомая нам сейчас эмиграция, с новой силой прозвучавшая в современной художнику Британии. В центре семья, которая ищет новый дом. На картине можно найти даже дочь и жену художника, он писал их с натуры, отдавая дань идеям прерафаэлитов. Хоть Браун никогда не состоял в братстве, его идеалы он поддерживал, что и отразилось в его работе. И в 1850-х годах, почему вот эта тема начала так бурно искать свое отражение в искусстве, из Англии ежегодно эмигрировали около 350 тысяч человек. И Браун в то время тоже испытывал серьезные материальные трудности, сам думал о переезде в Индию вместе с женой и с детьми. И свое положение тогда он оценивал как очень трудное и немного сумасшедшая. В итоге история прерафаэлитов оказалась не такой большой, достаточно короткое развитие братства, то есть несколько лет буквально. Но Британия гордится своим этим прерафаэлитским движением, ведь оно было одним из самых ярких художественных направлений, которые зародились в Англии и которые дали толчок какому-то другому большому стилю, ну, конкретно модерн. Несмотря на то, что работы этих художников первое время подвергались критике, они нашли свое место в мировой культуре и радикально повлияли на современное искусство и на массовую культуру тоже. Сегодня многие картины художников прерафаэлитов украшают художественные галереи и музеи. И вы можете посмотреть на эти картины вживую, если вам повезет.
Да уж, если повезет.
На этом будем заканчивать наш выпуск про прерафаэлитов. Я надеюсь, что вам была интересна эта тема. Скорее всего, я не знаю, слышали вы о них до этого выпуска или нет. Напишите нам где-нибудь в комментариях, новая ли для вас эта тема и насколько она для вас стала интересной. Насколько, допустим, вы увидели вот эту взаимосвязь, вот эту цепочку между, допустим, прерафаэлитами, между событиями, которые происходили в этом году, в 48-м году и до этого, и между тем, что происходило дальше, потому что дальше у нас импрессионисты, дальше у нас символизм некий, дальше у нас даже реализм где-то появляется, и, естественно, у нас дальше появляется мой любимый модерн, благодаря как раз-таки работам прерафаэлитов.
Да, ну, мне кажется, что прерафаэлиты — это такое, знаешь, полумистическое немножко в сознании людей сообщество художников, что никто не знает, а что, когда же именно они существовали, а до Рафаэля или после, и вообще как это работает. У людей есть такое немножко не суперустойчивое знание об этом, и я надеюсь, что с нашим сегодня выпуском как-то всем стало понятнее, кто это такие, когда они творили и на кого повлияли.
Да, но, кстати, про прерафаэлитов не так часто и рассказывают, потому что там, по сути, да, там было около 2500 работ, и около 30 художников хоть как-то писали в этом стиле, но все-таки это не такое большое явление, поэтому, наверное, это явление реже рассматривается, реже упоминается, хотя я знаю, что, я не помню в каком году, но вот лет 5 назад, наверное, Пушкинский музей как раз, по-моему, делал выставку прерафаэлитов, и она была суперуспешной.
Интересно, я не помню этого, как-то пропустила, видать.
В общем, тогда будем заканчивать. Спасибо, ребят, большое, что вы дослушали. Посмотрите, пожалуйста, картины в нашем телеграм-канале, ссылочка есть в описании. И хорошего вам дня!
Да, всем хорошего дня, спасибо большое, пока-пока!
Пока!